Сначала я извиняюсь за опоздание. Сначала вас в следующего раза. У нас начало будет в 6 часов. Некоторые века наши братья обратились, что лучше начать в 6 часов. Поэтому со следующего раза, иншаллах, наш урок начинается в 6 часов.
Намаз?
Ну, азан вовремя, намаз можно отложить, читать вместе. Ну, урок начинается в 6. Значит, намаз мы начнем где-то до полшестого или без 26. А азан всегда вовремя. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمولى أما بعد мы говорили уже об отрицательных влияниях греха на человека в отдельности и на общество в целом. И мы сегодня, иншаллах, поговорим о том, как человек избавляется от своих грехов, какими путями можно избавиться от грехов. И прежде чем непосредственно говорить об этом, я бы хотел подчеркнуть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит: «Любой сын Адама ошибается, но наилучший из ошибающихся – это те, которые после ошибки каются». Этим хадисом Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, подчеркивает, что совершение грехов – это неизбежно для любого сына Адама. Но здесь исключение идет пророкам, потому что мы уже об этом говорили, когда разбирали веру в пророков, и говорили о том, что одно из главных отличий пророков от остальных людей – это то, что они не совершают грехи. Потому что они являются примером для людей. Все остальные люди, без исключения, совершают грехи время от времени. Это будто простой мусульманин, это будто ученый, или сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или знающий человек, независимо уже. Если не пророк, значит он где-то иногда совершает грехи. Поэтому не надо... Я почему это говорю? Конечно, это мы уйдем немного от темы, но это очень важно подчеркнуть. Мы всегда, тем более, когда речь идет о великих людей, об ученых, о сподвижниках пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или о каком-нибудь хазраты, мы всегда хотим, чтобы он не ошибался никогда. И как только узнаем об одной ошибке или о совершении какого-нибудь греха у этого человека, не только разочароваться станем. Это неправильно. Это неправильно. Даже некоторые говорят, вот-вот читали его, вот он к этому призывает. Это говорит, а сам, вот мы видели его, что он сделал, например, тогда-то, тогда-то. Это он обыкновенный человек. И в этом отношении мы должны... я не оправдаю, но я хочу сказать, что не надо ожидать, и не надо ждать, чтобы появился какой-нибудь ученый без ошибок. Чтобы появился какой-нибудь хазрат, который не ошибается никогда. Это неправильно. Если вы ожидаете такого, то не ждите, потому что обязательно... Он ошибается где-то, обязательно он совершает где-то грехи. И в этом отношении мы должны понятливо это воспринимать. Они, как только узнаем об одном, скажем, об одной ошибке от этого ученого, все, уже это для нас не ученый, это для нас не знает кто. Нет. И ученый может ошибаться, когда выдает какую-нибудь фатву. Не мы обнаруживаем это, но другие ученые обнаруживают. Поэтому, если я не ошибаюсь, аль-имам Малик или аль-имам аш-Шафии, я не помню, однажды он сказал: от всех можно и брать, и отказаться, От любого ученого можно иногда брать что-то, а можно иногда отказаться брать что-то. Кроме от лежащего в этой могиле и указал, где лежит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме от него. Он всегда от него надо брать. А от других независимо, это ученые, это... можно иногда взять его мнение, а можно иногда отказаться от него. Любого, от любого человека. Только лежащий в этой могиле Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, от него надо всегда брать. Поэтому я хочу сказать, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркивает нам, что любой сын Адама ошибается, это еще раз подчеркиваем, мы должны ожидать одного ученого, который не совершал бы ошибки никогда. Вот. И раз грех неизбежен. Мы говорили об отрицательных влияниях греха на нас. Нет ли в совершении греха ничего положительного? Вот это очень трудно звучит. Неужели от греха можно получить что-то положительного еще? Я говорю, можно. Независимо от того, что это грех, от него. Если мы правильно взаимодействуем, и мы правильно поступаем после совершения греха, от этого греха мы получим пользу тогда. Если мы правильно поступим после совершения греха. Даже от греха, даже от Иблиса, как один ученый Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, он дает в своей книге, в одной из своих книг, несколько польз от Иблиса. Сколько польз мы получаем от Иблиса. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, как этот ученый подчеркивает, не создал ничего, чтобы был чисто злом. Все равно можно где-то найти положительный. Даже в таких вещах, как Иблис даже. То же самый грех. Но я подчеркиваю, если мы станем правильно поступить после совершения греха, тогда этот грех обходится нам с пользой. Обходится с пользой. Первая польза. И причем эти две пользы, о них я буду говорить, немаловажны. Первая польза, что грех не дает верующему человеку, мусульманину, никогда высокомерит своими хорошими поступками. Вот есть такой, я не хочу врать, но может быть хадис, может быть, я не помню, о том, что если бы мусульманин не совершал грехи, он бы летал. Он бы летал. Но что происходит? Ты совершаешь добрые деяния, ты совершаешь намаз, читаешь, держишь уразу, хорошо относишься, у тебя все хорошо, призываешь к Аллаху. Доходишь иногда до такого чувства, что ты настолько легкий, что уже летаешь, и это грозит тому, что ты станешь гордиться и высокомерен. Приходит грех и давит тебя. Ставит тебя на место, мы будем сказать, перед Аллахом. Ты куда идешь? Ты все равно ошибаешься. Не думай, что ты такой. Ты не ангел. В плане того, что без... Поэтому грех подавляет вот это отрицательное чувство у мусульманина, потому что это тоже очень и очень плохо. Даже когда человек... Любой высокомерие это плохой. Даже если мы высокомерим намазом, это уже не намаз. Это портит намаз. Если мы станем высокомерить от того, что мы читаем намаз, держим уразу, хорошо ведем себя, это тоже высокомерие. Это тоже высокомерие. Поэтому грех как-то... Даже есть один ученый, говорит, я не знаю, ну, поймите правильно, он говорит, как только я чувствую, что я летаю, совершил добрые деяния много, сижу со страхом, потому что обязательно знаю, что будет какой-нибудь грех, который давил бы меня, вернул меня к себе, что ты придерживаешься определенных границ. Значит, первая польза от греха, я подчеркиваю, когда мы после греха поступаем правильно, я подчеркиваю. Мы не говорим о том, человек, который упорствует в совершении греха. Вот ты тогда знаешь свое место перед Аллахом и не станешь высокомерить. А что? как один, я помню, но это правда не ученый, просто врач, он говорит, не все пахнет, грубо говоря. Следующая польза от греха, что грех, когда совершается после него тауба, он приближает тебя к Аллаху больше. Приближает тебя. Ты после греха, из-за которого ты совершил тауба, я подчеркиваю, ты станешь ближе к Аллаху. Ближе к Аллаху. Вот то же самое иногда, как говорят, что проблемы иногда, семейные проблемы, которые разрешаются потом, если они, если члены семьи придут к разрешению каких-то проблем, после этих проблем, наоборот, укрепляется связь между мужем и женой. Если разрешили это правильным путем. И тоже с другом. Иногда ты с другом живешь, не ошибаешься по отношению к нему, он не ошибается по отношению к тебе. Доходит до такой степени ваши отношения до прохладности. Как только один ошибается по отношению к другому, и после этой ошибки подходит и извиняется, это возвращается связь и отношения, но более крепко уже. Вот это я хочу сказать. Когда мы совершаем грех и после греха просим у Аллаха прощения, это укрепляет отношения с Аллахом. И тогда мы возвращаемся к Аллаху, и уже наша связь и наши отношения с Аллахом более крепко и крепче, чем до греха. Подчеркивая, когда мы после греха совершили и просили прощения у Аллаха. Поэтому я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что нельзя считать, что грех это конец, потому что на самом деле от греха даже, если мы сможем правильно поступить, мы получим пользу тоже. Если мы сможем правильно поступить после греха. И давайте мы сейчас поговорим, а что избавляет нас от грехов и очищает нас от грехов. Первый – это искреннее покаяние. Ат-тауба ан-насух на арабском. Искреннее покаяние. Аллах Субхану Та'аля в Коране, в суре номер 66, аят номер 8, говорит, «О вы, которые уверовали, обратитесь к Аллаху искренним обращением». «Тубу иля Аллахи таубатан насуха». Или «покайтесь Аллаху искренним покаянием». И именно вот это искреннее покаяние стирает грехи. Но для того, чтобы наше покаяние было искренним, там есть некоторые условия, которые нужно соблюдать, для того, чтобы наше покаяние оказалось искренним. И прежде чем об этих условиях говорить, я бы хотел подчеркнуть следующее. Во-первых, искреннее покаяние и обращение за покаяние идет только к Аллаху. И только Аллах имеет такое право простить кого-то или не простить его, принимать покаяние или не принимать его. Когда мы каемся только перед Аллахом. Потому что только Аллах имеет такое право принять покаяние или нет. Аллах Субхану Та'аля подчеркивает в Коране, сура номер 3, аят 135, «А те, которые совершили мерзость или обидели самих себя, вспоминали Аллаха и попросили прощения своим грехам». Аллах задает вопрос, «А кто прощает грехи, кроме Аллаха?» Кто? У кого есть такую власть? У кого есть такую возможность? А кто прощает грехи, кроме Аллаха? И не упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими, что это грехи. Ведь в другом аяте, в сура номер 4, аят 17, Аллах Субхану Та'аля говорит, ведь у Аллаха прощение. Аллах прощает. Аллах имеет такое право простить или не простить человека. Это очень важно. С точки зрения ислама нет таких вещей, как стол признания.
прийти к кому-нибудь и признаваться перед ним.
Мы придем к Аллаху и признаемся только перед Аллахом. Потому что мы верим, что только Аллах прощает или не прощает. И ни один человек не имеет права брать на себя такую ответственность, сказать, что он, Аллах простил этого человека или нет. Это очень, причем это очень важно. Есть такой хадис же, подчеркивает Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это священный хадис, хадис Кудси. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит о двух братьях, которые живут вместе. Один очень хороший, намаз, ураза, грехи не совершает и так далее. А другой совершает грехи много. Много совершает грехи. До такой степени, что этот человек, который намаз читает и так далее, сказал этому своему брату, тебя Аллах никогда не простит. Ты настолько уже совершаешь грех, тебя Аллах никогда не простит. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллах отвечает и говорит, кто ставит себя Богом вместо меня? Что за человек? Кто имеет право это сказать, что не прощается? Поистине, я прощаю его и делаю тщетными твои дела. Все. Твои дела уже тщетными, а у него я принял прощение. У него я принял прощение. Есть такой один ученый, я не помню, честно говоря, как зовут, у него был сосед, очень выпивал, совершал грехи. И когда умер этот сосед, его звали, чтобы он читал джаназа намаз. Джаназа намаз. Он не пошел. Не читал джаназа намаз. И во сне увидел этого человека в белой одежде. Очень хорошо, как будто и с ним очень хорошо. Он говорит ему, этому ученому, Аллах намного щедрее тебя. Был бы ты на месте Аллаха, ты не вел меня в рай, но Аллах щедрее тебя. И тот проснулся, пошел к жене и спрашивал, а как он жил? Она говорит, на самом деле он совершал грехи. Но он в конце каждой недели обязательно собрал сирот в нашей местности. Собрал сирот, давал им кушать и гладил им волосы.
Гладил?
Да. Голову гладил у них. Вот именно в каждой неделе, каждый день собирает сирот и так делает с ним. И тот виден, он сказал этому ученому во сне, Аллах щедрее тебя. Поэтому я хочу подчеркнуть, ни один человек, независимо от степени учености своей, не имеет права ставить себя на место Аллаха в этом и сказать, это Аллах прощает его, а этого нет. Ученый может нам сказать условия, при которых Аллах прощает, при которых наше покаяние принимается или не принимается. В общем, теоретически. А в деле это определяется только Аллах. Поэтому в исламе подчеркивается это, что человек после совершения греха должен обратиться только к Аллаху и просить у Аллаха прощения. И ни один не имеет права ставить преграды между человеком и Аллахом, между рабом и Аллахом. И это, с другой стороны, это уважение к человеку. Это уважение к человеку. Почему я должен после совершения греха унизить себя перед другим человеком? Приходить к нему и каяться, как будто я ему каюсь. А чем он от меня отличается перед Аллахом? Чем он отличается от меня? И только что сказали, все сыны Адама ошибаются. Он тоже ошибается. Чем он отличается от меня? Почему я должен унизить себя перед людьми? Аллах не хочет этого. Аллах говорит, идите ко мне. Хочешь идти к ученому спрашивать? Просто спрашивать, как тебе быть? Что должен делать? И можешь даже не назвать себя, что ты этот грех совершил даже. И имеешь право на это. Просто выяснить, а как мне быть? А потом ты идешь к Аллаху, и перед Аллахом уже раскрываешь все, а не перед людьми. Хоть это очень великий ученый. И это, подчеркиваю, дает уважение к человеку. Что я каюсь перед Аллахом. Потому что право на это, имею в виду принять прощение, покаяние или отказаться, имеет только Аллах, а не люди. Имеет только Аллах, а не люди. Даже тот, который, мы уже сказали об этом на прошлом уроке, тот, который нарочно раскрывает свои грехи, нарочно просыпается, совершал грехи ночью, а на следующий день ходит к людям, рассказывает им. Вот я вчера это сделал, этому Аллах не простит грехи, как Мухаммад саллаллаху сказал. Поэтому первое, что важно подчеркнуть, что покаяние, обращение за покаяние идет только к Аллаху и только между Аллахом и своим рабом. В этом люди не должны вмешиваться. Второй момент. Аллах прощает все грехи. Аллах прощает все грехи. Независимо ни от количества, независимо ни от величия греха. Мы говорили, что есть великие грехи, есть малые грехи. Независимо, ты что совершил? Великий грех или малый грех? Ты совершил много грехов или мало грехов? Независимо ни от количества, ни от качества греха, если ты пришел к Аллаху просить у Него прощения, как следует, Аллах прощает любой грех. Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 39, аят 53, «Скажи, о рабы мои, которые приступили против самих себя, совершили грехов, излишествовали, совершали много грехов, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает грехи полностью». Аллах прощает грехи полностью, ведь Он прощающий милостивый. И в священном хадисе, Аллах Субхану Тааля говорит, в священном хадисе, о сын Адама, если твои грехи доходят до небес, столько их много, если твои грехи доходят до небес, но ты просишь у меня прощения, я готов простить тебя. Независимо. Это я почему говорю? Потому что на самом деле иногда шайтан именно через это поступает и говорит нам, ты что, ты думаешь, Аллах простит тебя, ты такой, это сделал, ни за что, ты как будешь просить Аллаха, как тебе не стыдно прийти к Аллаху и просить у Него прощения, столько натворил, уже 70 лет тебе, никогда уже, тем более пожилые люди иногда задают вопрос, и спрашивают, я в молодости вообще не была в религии, а сейчас, когда уже пожилая, когда уже пожилой, сил нет, прошу Аллаха прощения. Это искренно, да, искренно. Да, искренно это. Не зависит. Не зависит от... Это внушение шайтана, если ты чувствуешь, что Аллах не примет тебя. Это не чувство стыда перед Аллахом. Это внушение шайтана. Потому что Аллах тебе говорит, в Коране я прощаю грехи все полностью. И в хадисе говорит тебе, даже до небес, если доходят твои грехи, я прощаю их. Все, иди к Аллаху. Тебе не должно быть стыдно, когда просишь у Аллаха прощения за свои грехи. Аллах Субхану Тааля тоже в суре номер 4, аят 116 говорит, поистине Аллах не прощает. Вот это... Как бы никто этот аят понимает неправильно. Я сейчас еще раз вернусь к нему. Значит, я подчеркиваю, что грехи, независимо от количества, от качества, Аллах Субхану Тааля прощает. Независимо. Есть аят, который никто не понимает неправильно в Коране. Вот в суре номер 4, аят 116. Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, многобожьи, но прощает то, что меньше этого, кому он пожелает. Что здесь имеется в виду? Мы только что сказали, Аллах прощает грехи полностью. А причем многобожьи? Здесь речь идет о том, если человек умер многобожником. При жизни он не просил прощения у Аллаха за многобожье. А умер многобожником. Это уже, если человек придет к Аллаху в судный день с многобожьим, это все. Вот Аллах это имеет в виду в этом аяте. Что Аллах в судный день даже Даже в судный день, идти домой не вернемся, готов простить тебе грехи. В судный день. Даже если ты на них твои грехи не просил прощения, иногда Аллах прощает. Но чтобы ты пришел к Аллаху в судный день с многобожьим, это все непростимо. Поэтому один ученый говорит, дает такой хороший пример. Он говорит, ты едешь в Москву на поезде, да? Ты едешь в Москву. Ты можешь ошибиться вагоном. Чем садиться на свой вагон, второй ты сел на третий вагон. Все равно доедешь до Москвы. Ты можешь ошибиться там в купе или плацкарт. Можно ошибиться, ничего страшного. Ты все равно доедешь до Москвы. Но ошибиться поездом, это многобожие люди. Чем садиться на поезд, который в Москву, и ты садился на поезд, который в Уфу, поедет. Никогда до Москвы не доедешь. Это многобожие, это своего рода вот такой, такой ошибки. Но если человек в этой жизни до смерти, иначе если многобожие в этой жизни не прощается, какой смысл призвать людей к исламу? Какой смысл? Понятно? Поэтому, когда мы читаем этот аят и видим, что Аллах говорит, он не прощает многобожие, это означает, это если человек пришел, уже умер на многобожие и в судный день пришел многобожие. Божьим. Поэтому тоже в священный хадис Аллах Субхану Та'аля говорит, в этом же хадисе, который только что мы читали, продолжение его, «О сын Адама, если ты придешь ко мне, имею в виду в судный день, и у тебя грехи наполняют землю». Понятно? Такое огромное количество у тебя грехов. Осталось причем до судного дня. Ты за них еще не успел, допустим, жизнь. Придешь с таким количеством грехов, которые можешь наполнять всю землю. Но придешь ко мне, не предавая мне в сотоварищи никого, я готов встретить тебя с прощением, которое тоже наполнил бы землю. Наполнял бы эту землю. Поэтому я хочу подчеркнуть второй, что независимо от количества, независимо от качества грехов, Аллах готов их прощать полностью. Третий момент. Двери покаяния открыты постоянно. Аллах не закрывает перед нами двери покаяния. Ты каялся, когда ты молодой, тебе 20 лет. Ты каялся, когда ты пожилой, тебе 70 лет. Не имеет значения. Лишь бы ты каялся. Двери покаяние Аллах не закрывает никогда, только если не наступили, или если не наступил один из двух моментов. Первый момент – это начало смерти, душа выходит. Человек умирает, и в этот момент просит прощения. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 4, аят номер 17. Но нет обращения к тем, которые совершают дурной, а когда предстанет пред кем-нибудь из них смерть, он говорит, я обращаюсь теперь. Нет, уже все поздно. Поэтому то же самое, что было с фараоном, да? И сами знаете историю фараона, когда он стал утонуть и просил, о Аллах, я уверовал. Не знает, кто такой Аллах даже. Я уверовал в Бог, в который уверовал Муса. Как его зовут, даже не знаю. Но я уверовал в него. Аллах Субхану Тааля говорит ему в Коране. А сейчас, все уже поздно. Значит, пока не наступила смерть, Аллах принимает прощение. Независимо от возраста. Независимо от возраста, я это подчеркиваю. Второй момент, при наступлении которого прекращается покаяние и не принимается покаяние, это если наступит один из признаков судного дня, это выход солнца с запада. Это один из больших признаков судного дня, о нем мы уже говорили. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, Аллах протягивает свою руку днем, чтобы просили прощения, совершивший грех ночью. И Аллах протягивает свою руку ночью, чтобы просил прощения, совершивший грех днем, пока не видит солнце из запада. Понятно? Значит, два момента только. Если человек успел до этих двух моментов просить у Аллаха прощения, его прощение принимается. Следующий.
момент.
Искренне покаяние не только стирает грех, но заменяет его вознаграждение.
Все даст Аллах.
Не только стирается этот грех, но еще вместо него будет вознаграждение. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 25, аят номер 70, о тех, которые... До этого Аллах перечислял многобожие, прелюбодеяние, убийство, а потом говорит, кроме тех, кто обратился после этих деяний, кроме тех, кто обратился и уверовал, и творил дела добрые, этим Аллах заменит их злые деяния благими. Поистине Аллах прощающий милосердный. Не только превращается, или стирается этот грех, но еще вместо него будет вознаграждение. Представляете, какая милость у Аллаха. Поэтому я еще раз повторяю, никогда не надо отчаиваться в милости Аллаха. Надо обратиться к Аллаху. Прийти к Аллаху и каяться перед Ним. Пятый момент. Аллах Субхану Та'аля, когда его раб просит у него прощения, радуется этим. Радуется. Не просто принимает его, но еще радуется тем, что он просил у него прощения. Аллах щедрее нас даже. Аллах щедрее нас. Мы между собой так мы не можем жить между собой. Представь, один тебя вчера только что ругал, обокрал, а потом пришел и говорит, извини меня. Ты можешь извинять, но чтобы радоваться его приходу, скажешь, ну, не покажись мне больше. Это если ты культурный. Если не культурный, там другая речь пойдет. Вот. Аллах Субхану Та'аля говорит, ты придешь ко мне после ошибки, я радуюсь твоим приходом. Я твоим приходом радуюсь. И причем радость Аллаха до такой степени велика, что Мухаммад Саллаллаху Алейхи Вассалям ее охарактеризовал и давал такой пример, что как, типа такой, что один раб в пустыне потерял свой верблюд, на котором его пища, его питье, и потерял этот верблюд и стал ждать смерть в пустыне, что нечего пить, ничего кушать. И ждет смерть, и появляется верблюд ему, он захватывает его, говорит от радости, «О Аллах, ты мой раб, а я твой господин». От радости путал со словами. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Поистине радость Аллаха, когда придет к нему его раб, просит прощения, больше, чем радость этого человека, когда вернулся к нему его верблюд». Субханаллах, да? Какая радость? Поэтому я еще раз подчеркиваю, не надо давать шайтану нам внушать такие вещи, что ты кто, ты уже такой, такой. Нет. Я вернусь к Аллаху. Аллах не только примет, но Он и радуется, и не только радуется, и замените мне все эти грехи благими и вознаграждениями. И в другом хадисе, в священном хадисе, если я не ошибаюсь, это было как бы обращение к Муса, алейхиссалям. Аллах Субхану Та'аля говорит, Муса, о Муса, если бы знали те мои рабы, которые отвернулись от меня, я насколько скучаю по ним, они бы жаждались ко мне вернуться. Если они знают, настолько я скучаю, это те, которые отвернулись. Аллах говорит, о Муса, я так скучаю по ним, по тем, кто отвернулся от меня, а как по тем, кто приходит ко мне. Если я так отношусь к тем, кто отворачивается от меня, а как я буду относиться к тому человеку, к тому рабу, который приходит ко мне? Вот это ответ, это слова Аллаха в священном хадисе подчеркивает, а не Коран. Значит, нет повода, нет оправдания тому человеку, который не просит у Аллаха прощения. Нет оправдания уже. Аллах дал все возможности, правильно? Бывает иногда, я не стану просить прощения, потому что я чувствую, может примет, может нет. Не прошу у человека что-то, потому что я думаю, а вдруг он грубит, ставит на меня, вдруг он это... И это оправдаю себе. Но перед Аллахом нет оправдания. Аллах Субхану говорит, только приходи ко мне. Только приходи ко мне, я готов тебя встречать с радостью и все. и с прощением,
без вопросов, но только приходи,
не подчеркивай, с искренним покаянием. Что такое тогда искреннее покаяние? Искреннее покаяние – это то покаяние, при котором соблюдаются три условия. Первый – это прекращение совершения греха. Первый момент. Я каюсь, да, я совершил грех. Хочу каяться перед Аллахом. Первую очередь, что я должен делать? Прекратить. Первый раз, первую очередь, что я должен делать? Я должен прекратить совершение этого греха. Первый момент. Второй момент, я должен от души каяться за то, что я это когда-то сделал. Каяться перед Аллахом. Все, знаете, весь процесс покаяния между человеком и Аллахом, никто вмешиваться не имеет права, я подчеркиваю. И вы видите вот сейчас. Я прекратил совершение греха, не только прекратил, но еще каюсь от души из-за этого греха. Вот был такой лидер, я не помню, как его зовут, один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. До принятия ислама он присутствовал, когда курайшиты мучили одного сподвижника. Насмерть мучили его. Кусками зарезали его. И он присутствовал, тогда был неверующий. И этот сподвижник до смерти просил у Аллаха, субхана та'аля, чтобы он губил их, присутствующих. И говорят, вот это, его, когда он стал это просить, некоторые наклоняли голову. Настолько чувствуют, что это как будто ракета идет. И тот, который не наклонил голову, он умер неверующим. Тот, который стоял. А тот, который наклонил голову, он умер, потом принял ислам. И он говорит, потом этот сподвижник стал мусульманином. И причем не только мусульманином, а во время Умара ибн Хаттаба, Умар ибн Хаттаб назначил его лидером, если я не ошибаюсь, в Ираке или в Аш-Шаме. И народ этой местности, один приходил с жалобой, перечень жалоб на него, что иногда так, и одна из жалоб, они говорят, каждый год в одно и то же время, в одни и те же дни он исчезает. Мы его не видим на несколько дней. Умар Хаттаб позвал его и говорит, ты что, не может быть такой, чтобы ты ушел от своего народа на несколько дней. Что он сказал? Он говорит, о халифа Умар ибн Хаттаб, я амир аль-муминин. Я присутствовал, когда мучили того сподвижника, если я не ошибаюсь, аль-Хаббаб ибн аль-Араб. И как каждый ежегодно, как только наступят эти дни, у меня хватит меня болезнь. И я лежу дома, не могу выходить. Я вспоминаю этот момент, вспоминаю его до такой степени, что уже я болею, не могу вставать. Несколько дней, пока не отпускают, я потом веду его. Да? Вот каяться. Что значит каяться? Я когда говорю каяться от души, это не означает равнодушно относиться. Нет, каяться это как следует каяться надо. А это, еще подчеркиваю, это между нами и Аллахом. Значит, первый – это прекратить совершение греха. Второй – это каяться от души, искренне от души. И третий – это обещать Аллаху. Аллаху, я подчеркиваю, а не кому-то из людей. Не ученому, не хазрату. Обещать Аллаху не повторить этот грех. Вот три условия. Соблюдай, пожалуйста, прощение Аллаха. Третье условие, некоторые уже смотрят так и говорят, ты только что говорил нам, покаяние так легко, а ты говоришь и все обещать, что не повторит. Ну, грехи же иногда повторяем. Я хочу не для того, чтобы расслабиться, а для того, чтобы не отчаиваться в милости Аллаха, сказал, повторить грех, это не означает всегда, что ты нарушил свое обещание. В момент покаяния ты должен обещать Аллаху. Значит, в твоей душе есть такое чувство, что иншаллах, я буду стараться, я не хочу это сделать. Они в своей душе такое чувство, я сегодня поймал этот сериал, но буду не смотреть его, пока не поймаю в следующий раз. По телевизору, да? Ладно, я не буду смотреть эту передачу, но если через недельки, две, еще раз включаю телевизор, увижу, ну, буду еще смотреть. Это уже не то. Это уже не то. Но если ты каялся перед Аллахом, от души Аллах знает, и когда-то повторился этот грех из-за повторной слабости твоей перед грехом, то опять просишь прощения. Понятно? Есть разница. Есть люди, которые каются, и когда каются, он говорит, если, ну так, у него такое чувство, ну а если еще раз придется мне, что буду делать? Ты в этот момент должен сказать, не буду я, все. Причем Аллах знает твою верность. А если скажешь, ну ладно, я каюсь, потому что не буду больше, как бы, встречаться с этим грехом. А если встречусь, еще раз сделаю? Ничего, нет. Поэтому я хочу сказать, повторить грех. Это не означает всегда, что ты нарушил обещание, которое давал Аллах. Но я подчеркиваю, обмануть Аллаха мы не можем. Поэтому надо быть искренним. Надо быть искренним. Значит, это три условия для того, чтобы наше покаяние оказалось искренним от души. Это прекратить совершение греха. Второе, каяться от души из-за того, что ты совершил этот грех. Третье, обещать Аллаху не повторить этот грех. Это если грех был совершен не по отношению к определенному человеку. Если грех был совершен по отношению к определенному человеку, к этим трем условиям добавляется четвертое условие, это конкретно идти к этому человеку и просить у него извинения. Если сквернословил по отношению к нему, ты идешь и просишь у него прощения. Что я вчера так поступил, это неправильно, я извиняюсь. Ты уже три сделал, и четвертый с этим человеком. Ты кого-то, к соседу когда-то плохо относился, ты идешь к соседу и говоришь, извини меня за то, что я так сделал когда-то. К родителям плохо относился, идешь к родителям и просишь прощения именно у родителей. Ты кого-то, предположим, обокрал когда-то, берешь эти деньги и возвращаешь ему, этому человеку. Ты за спиной говорил о человеке, здесь можно идти к нему за спиной, когда говоришь. А можно взамен просить у Аллаха ему прощения. Это считается тоже. Понятно? Значит, рассчитаться с человеком. Вот знаете, Аллах от своей справедливости, Аллах от своей справедливости готов в судный день простить нам все грехи, кроме тех грехов, которые были совершены по отношению к людям. Он не простит, пока эти люди не простят нас. Потому что Аллах здесь дает каждому его право. Поэтому один ученый говорит, как бы многобожие это однозначно, но надо приходить к Аллаху в судный день, не имев никаких недоразумений с людьми. Хочешь, чтобы Аллах тебя простил, но не приходи в судный день, и у тебя еще есть недоразумение с кем-нибудь из людей. Это Аллах не станет прощать, пока они не простят. Это очень и очень важно. Грех совершен по отношению к людям. Аллах не прощает, пока этот человек не простит. Поэтому добавляется четвертый условие. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот смотрите, насколько Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, к этому серьезно относился. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда наступила болезнь, предсмерть, и чувствовал, что он умирает, то уже смерть близка, он, я не хочу ошибиться, где-то за несколько дней до смерти вышел в мечеть, собрали людей и выступил с выступлением, и одно из того, что он сказал, о люди, это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, о люди, если у кого из вас я обижал, пусть подходит ко мне, рассчитаться со мной, если еще есть долг, значит, я у кого-то занял деньги, еще не вернул. Пусть подходит и скажет, чтобы я вернул. Понятно? Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И один подошел и сказал, у меня
ты, о Мухаммад, салам, пророк Аллах, ты взял у меня долги, столько денег, верни мне. Хасан сказал, Али, о Али, возвращай ему деньги. Даже Мухаммад, салам. И причем это, Мухаммад, салам, не любил никогда оставаться без расчета с людьми. Даже Мухаммад, это пророк Аллаха. И есть такой момент очень интересный, когда Мухаммад, салам, во время битвы Бадра стал организовать ряды сподвижников. Имею в виду, чтобы стояли прямо, хорошо. И один сподвижник молодой всегда выходит вперед. Хасан говорит ему, вернись назад, стой с людьми. Он идет вперед. Хасан, вернись назад. Потом один раз Хасан пришел с мисваком в зал и ударил его по животу. Мисваком, это палка, которой мы чищем зубы. Тот сказал, ах, не больно. Сподвижник, молодой, ах, не больно. Хасан сказал, возьми. Бери свое право. Дал ему мисвак. Он сказал, вы меня ударили на голый живот. Поднимите. Мухаммад говорит, поднимите. Хасан поднял рубашку. Тот пришел и обнял пророка. Хасан сказал, ты почему это сделал? Он говорит, я чувствую, что сегодня умру и хотел в последний момент жизни соприкасаться именно с твоим телом. О, Мухаммад, салам. Но речь то, что нужно сегодня извлечь нам, то, что даже Мухаммад, салам, пророк Аллаха, не захотел никогда оставаться в долгу с людьми. Потому что он знает, что это Аллах, субхана ва та'аля, в судный день здесь, потому что справедливость. Даже когда говорит числа о тот, который погибает ради Аллаха, на пути Аллаха, он, салам, сказал, прощаемся ему все грехи, кроме долг. Долг не простится ему. Он должен вернуть. Он должен вернуть. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля обязательно, если у нас остались какие-нибудь недоразумения с людьми, Аллах это будет с нас спросить в судный день. Но все равно Аллах милосердный. Видите, иногда идем в сторону страха, иногда в сторону надежды. Аллах милосердный до такой степени, что если человек на самом деле, бывает так, что я каялся, но это не простил меня. Я пришел, просил у него, ну давай рассчитаться. Нет, не хочет. Что делает Аллах в судный день? Однажды Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, сидел со своими сподвижниками. И он смеялся. Сподвижники спрашивали, из-за чего вы смеетесь? Он говорит, представился мне судный день. Я увидел два раба перед Аллахом стоят. Один раб говорит Аллаху, о Аллах, возьми мои права у него. Он когда-то обижал, когда-то что-то сделал. Я не прощаю. Я не прощаю его. Судный день же мы каждый хотим спасти себя каким-то образом. Я не прощаю его. Возьми мои права у этого человека. И покажется этому человеку дворец в раю, который хочет права свои. Он от удивления говорит, о Аллах, кому принадлежит этот дворец? Аллах говорит, он принадлежит тебе, если ты станешь простить его. Он принадлежит тебе, если ты станешь простить его. И Мухаммад салям улыбнулся и сказал, он прощал его и взяли друг друга за руки и вошли в рай вместе. И вошли в рай вместе. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что, конечно, в конечном итоге должен простить этот человек. Должен он простить. И это справедливость Аллаха. Потому что эта ошибка не была по отношению к Аллаху. Несмотря на то, что это Аллах, несмотря на то, что он решает, но ты ошибся не по отношению к Аллаху, а по отношению к человеку, пусть он тебя тоже простит. И дал Аллах нам, конечно, как бы хорошо относиться к людям и тоже совершить это условие, четвертое условие, когда мы каемся. Как мы уже видели, что процесс, вот процесс покаяния, как мы видим, должен в нем участвовать тот, который совершил грех. Видите? Не может быть, чтобы я совершил, допустим, грех, и кто-то просил покаяния. Ты должен участвовать. Понятно? Но этот процесс должен происходить между тобой и Аллахом. Не может быть, что кто-то за тебя это сделал. Не может быть. Я почему это говорю? Потому что, к сожалению, иногда доходит до такой степени, что люди совершают грехи и приходят в мечеть в конце недели. Платят деньги, садака, и уходят. Просите за нас. И ушел. Ну, за нами эти грехи такие образы, это в исламе нет такого. Я ничего не говорю о садаках. К садакам мы вернемся. Это поможет? Поможет. Но процесс покаяния ты должен сделать, а не мулла, который сидит в мечети. Не он. Да, я ничего не говорю о садаках. Вернемся. Она поможет, чтобы Аллах простил тебя. Но это не избавляет тебя от того, чтобы ты сам каялся. А не он каялся за тебя. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит о лицемерах. Сура номер 48, аят номер 11. Они говорят пророку. Отвлекло нас, наши достояния и наши семьи. Проси же прощения для нас. У нас даже времени нет. Так не заняты этой жизнью. Своим богатством, семьями. У нас время. Просите. И ушел. То же самое. Приходит в мечеть, кладет. Просите прощения. Идем. Нет. Процесс покаяния, ты в нем должен участвовать. Платить за грех, вот так просто приходить и платить, это неправильно. Я не знаю, стоит ли нам анекдоты рассказывать. Просто по теме такой. Анекдот, чтобы немножко отдохнули. О том, что человек должен просить прощения у Аллаха, а не у людей. В одной деревне говорят, что приходили признаваться к одному священнику, женщине. И мужчине, ну, грешнику. И женщины каждый день приходили. Я это сделал про великий грех. Я это сделал, этот. Ему надоело услышать, каждый день приходит и говорит, прелюбодеяние. Он говорит, давайте скажите мне, что я подскользнулся вчера. Мне уже не хочется этот грех услышать. И приходит, женщина говорит, я подскользнулся, ладно, плати столько, выходи. Время прошло, приходил, приехал другой священник в деревню, это уехал. А второй не знает эту терминологию. Приходит, говорит, я подскажу, ну что это, не грех. Ну плати на всякий случай, уходи. Потом пошел, говорит, что все, скользко что ли, по дорогам. Пошел к начальнику, говорит, ну дороги надо ремонтировать, все, падают. Тот говорит ему, нет, ничего, не беспокойтесь, все нормально. Говорит, ну ладно, но между прочим, вчера ваша жена 3 раза подскользнулась. Так что это не может быть так. Об оплате один приходит, кажется. Говорит, за этот грех ты должен платить там 500. Он говорит, у меня только 400. Он говорит, платишь 400, из-за отсутствия листа будет тебя бит. И он бил его из-за старого, он тут упал в обморок. Из-за этих. Потом проснулся, смотрит там на крест один. Ну, имеется в виду Аиса, если он то, что они. Он говорит ему, ты бедняга, у тебя, наверное, никакого рубля не было. Поэтому ставили на крест. Прощение, прощение, покаяние, процесс, который идет между Аллахом и своим рабом. Только тогда, когда грех совершается по отношению к человеку конкретному, тогда добавляем к этим всем условиям еще одно условие, это просить у Аллаха, у этого человека конкретно прощение. Вот это первое, что избавляет нас от грехов. Покаяние. Второе, что избавляет нас от грехов, это истигфар. Большая разница между покаянием от тауба и истигфар. Между покаянием и между просьбой о прощении. Аль-истигфар это когда мы просто говорим астагфируллах. О Аллах, твое прощение прошу. Это просьба. Это не покаяние. Это просто как бы дуа. Вот чем отличается истигфар от тауба. Тауба это процесс, в котором есть то, что я каюсь. Это. А это просто я говорю, о Аллах, твое прощение прошу. Астагфируллах. Но это тоже как дуа иногда Аллах принимает. Поэтому надо как можно почаще говорить «Астагфируллах». «Астагфируллах» постоянно надо говорить эти слова. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, что в одном маджлисе мы могли считать десятки раз, чтобы Мухаммад сказал «Астагфируллах». В один маджлис. Сидит и говорит «Астагфируллах». Настолько часто это было повторяемые слова на языке Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Это тоже, но это дуа, подчеркиваю. И к нему отношение как к любому дуау. Поэтому тоже это немаловажно. Эти слова постоянно говорит астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. О, Аллах, прощение твое я прошу. Третье, что избавляет от грехов, это после совершения греха совершит хорошие деяния. Совершит хорошие деяния. Аллах Субхану Тааля говорит сура номер 11, ая номер 114. Вистай вай молитву в обоих концах дня и в близких часах ночи, поистине добрые деяния удаляют дурные. Это напоминание для помнящих. Значит, после совершения греха ты сделал хорошее дело какое-нибудь. Это то, что мы говорим, вернемся к тому, что человек пришел совершить грех и пришел в мечеть или к бедному и давали ему садаку. Давали ему это имеет обоснование приходить в мечеть и давать садаку из-за грехов. Это имеет обоснование. Но ты должен с другой стороны тоже каяться, мы говорим. Понятно, где равновесие? Потому что садака это добрые деяния. И любое добрые деяние удаляет дурной. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, бойся Аллаха, где бы ты ни был, и сделай, и соверши за грех доброе дело, он удаляет его. Это доброе дело удаляет грех. И будь с людьми, и живи с людьми с хорошим нравом. Поэтому мы видим изречение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям о многих добрых деяниях, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что они стирают грехи. Например, пятикратная молитва. Пятикратная молитва. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дал такой пример, что пятикратная молитва это как будто человек, около дома его есть течет река, в которой он купается ежедневно 5 раз. Останется ли на теле гильяз? Не останется. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то же самое пятикратная молитва стирает грехи. Хадит нажима анамаз. Пятничный намаз к пятничному намазу. Стирает то, что между ними грехов. Держат уразу. Рамадан к Рамадану. Стирает между ними от грехов. Хадит в мечеть. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если один из вас берет тагарат и идет в мечеть, то с каждым шагом Аллах субханаху ва тааля добавит ему одно вознаграждение и убавляет один грех. Хадбар в мечи. То же самое садака. Садака. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, садака тушит гнев Аллаха, как вода тушит огонь. Садака. Опять мы говорим о садаке. Поэтому я хочу... Почему? Потому что когда ты совершаешь добрые деяния после дурного, это еще доказывает, что ты хочешь вернуться к Аллаху. А не наоборот. Вот Рамадан приходит, а после Рамадана вернемся к грехам. Это уже не то. Должен Рамадан быть концом того года. Понятно? Поэтому я хочу подчеркнуть, это тоже способ избавления от грехов, когда мы после совершения грехов совершаем какие-нибудь добрые дела. Четвертый, что избавляет нас от грехов, это всякие трудности в жизни. Всякие трудности в жизни избавляют от грехов. Это будто болезнь, это будто проблемы семейные, это любая трудность, печаль, смерти близкого. Любая трудность в жизни для верующего – это избавление от грехов. Даже Мухаммад Саласам сказал, если заноза навредит мусульманину, то что? А? Собрать надо кружевник побольше, да? Летом. Заноза заходит, это избавление. Нет ничего, чтобы для верующего прошло мимо. Даже вот такой мелкий страдание, заноза, она избавляет от грехов. Но, конечно, здесь условия, когда мы довольны. Значит, Аллах Субхану Та'али. И довольство не означает не бороться с проблемами. Это, конечно, очень большой разговор. Но я хочу сказать, не надо жаловаться на Аллаха, что почему и тогда терплю и делаю, что от меня зависит, чтобы отдалить эту печаль и эту проблему. Тогда это будет прощение от грехов. Поэтому это одно из путей. Следующий пятый, что избавляет от грехов, вот все это было при жизни. Если человек останется у него грехи, и Аллах хочет избавить его от грехов, и наступило время смерти, Аллах Субхану ва Та'аля усиливает этому человеку трудность в момент смерти. Он переносит момент смерти тяжелее чуть-чуть. А за то, что он тяжелее умирал, чем другой, он от этого еще избавляется от грехов его. Значит, тяжелая смерть. Следующее это когда уже в могиле. За некоторые грехи наступает еще уже наказание в могиле. Это тоже избавление от грехов, но это уже с наказанием. Следующее это, если это остались грехи в судный день. Судный день окажется более тяжким для него. Более тяжким. Момент суда. Более тяжким. Поэтому Мухаммад Саласалам сказал о том, что в судный день солнце приближается к людям до такой степени, что люди потеют сильно. А некоторые даже доходят их пот до рта. Это в зависимости от грехов. А это вообще находится в тени Аллаха. И не вредит им это. Следующее, что избавляет от грехов, это погибший на пути Аллаха. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который погиб на пути Аллаха, прощается ему все его грехи с первой капли крови. Но то кроме долга. Долг не прощается. Следующее, что избавляет от грехов, это просьба, дуа со стороны правдивых людей. Поэтому неплохо друг для друга просить у Аллаха. Не только для себя. И для своего брата. Просить у Аллаха прощения. Друг для друга. Потому что вероятность принятия дуа увеличивается, когда человек просит для своего брата. И он получит от этого еще польза, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда человек просит для своего брата какую-нибудь дело или просьбу, один ангел говорит, да пусть даст это Аллах и тебе тоже. Значит, мы получим дуа ангела. Значит, просить друг для друга прощения. Я прошу для моего брата, он просит для меня это. И здесь важно еще просьба детей за своих родителей. Это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, что когда человек умирает и кладут его в могилу, прекращается идти к нему Саваб или дело, кроме из-за трех. Один из них это праведный сын или дочь, который просит у Аллаха за него. Значит, это сюда тоже входит. И в конце, что избавляет от грехов, это заступничество. Заступничество в судный день. Есть заступничество людей между собой. Вот погибший на пути Аллаха, он вводит в рай вместе с собой 70 из своей семьи. Тот, который знает Коран наизусть, Мухаммад Саасан говорит, что его родителям оденут его родителям короны с жемчугом, с золотом, это его родителям. А как ему? Заступничество людей между собой, которые Аллах дозволит. И подчеркиваю, заступничество идет только за грехи, а не за многобожие. За многобожие мы видели, когда-то мы сказали об истории Нуха, алейхиссалям, который хотел заступиться за своего сына, который умер. На многобожие Аллах не принял. Речь не идет о многобожии. Речь идет о грехах. Из-за какого-то родственника, который просил у Аллаха, он имел какое-то дело, Коран наизусть знал и так далее, заступиться, он по дозволению Аллаха имеет право заступиться. Заступничество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за свои общины попадет. Иногда, дай Аллах, ну. Поэтому мы после азана читаем дуа, да? Дуа после азана, тот, который читает постоянно, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям даст ему свое заступничество в судный день. И в конечном итоге заступничество Аллаха, который намного больше, чем заступничество всех этих людей. Когда Аллах субхана ва тааля говорит, вытаскивайте из ада любого, у кого в сердце в размер горчичного зерна вере. Правильные вере, конечно. Вытаскивает не вера в эту в буддизм или не знаю еще что. Вера в Аллаха, но не мельчайший горчичного зерна вере, вытаскивает его из ада. Это заступничество Аллаха. Вот это то, что избавляет нас от грехов. И как мы видим, что возможностей много. Правильно? Аллах субхана ва тааля дает нам много возможностей для того, чтобы мы избавились от грехов. Дай Аллах субхана ва тааля нам, чтобы мы больше внимания обращали на себя, на свои грехи, а не на грехи других. К сожалению, есть некоторые, которые больше интересуются грехами других и забывают о себе. Один из важнейших советов Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, одному из своих сподвижников, и плачь побольше из-за своего греха. Не ходи следи, что другие делают. Ну, это не характер мусульмана. Мусульман должен следить за себе, за свои грехи, чтобы он понимал их вовремя и просил Аллаха прощения. Поэтому, да, Аллах нам следит за собой в этом отношении, и чтобы мы просили у Аллаха прощения и совершали после дурных деяний добрые деяния, и чтобы Аллах Субхану Та'аля принял наши покаяния. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر